Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 603-го дня войны. Главные новости четверга, 19 октября.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропали без вести как минимум 30 тысяч мирных украинцев, сообщает Международная комиссия по вопросам пропавших без вести.
Президент США Джо Байден сегодня выступит со специальным обращением, ответом на атаку Хамас на Израиль и на войну России против Украины.
Жителя Тверской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о так называемых военных фейках.
Разработчик игры World of Tanks передаст выручку с продаж игровых наборов на помощь Украине.
И теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Три человека получили ранения в результате обстрела Херсона. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице. В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому. Всего, по последним данным, погибли 5 человек, еще 5 пострадали. Украинский режиссер и военный, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, получил ранение на фронте. Снова ранение, но снова не тяжелое. Поймал осколок в бок, написал Сенцов на своей странице в Фейсбуке. Других подробностей он не сообщил. Я напомню, в июле этого года Сенцов получил контузию на передовой. Специалисты Института изучения войны в своем очередном докладе пишут о том, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра, и россияне сейчас обеспокоены возможностью более масштабной украинской операции в оккупированной части Херсонской области. Российские источники утверждают, что 17-18 октября подразделения 2 украинских бригад морской пехоты осуществили наступление через реку Днепр на восточный берег Херсонской области. По мнению экспертов Института изучения войны, беспокойство России относительно способности российских войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию может быть частично связано с нынешним состоянием российской группировки войск на левом берегу. Сегодня генеральный директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер привела важные цифры. С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропали без вести как минимум 30 тысяч гражданских украинцев. «Пока я не уверена, кого включает эта цифра», — сказала она. «Мы пытаемся понять, что это за цифры, что они означают». По словам Кэтрин Бомбергер, сюда могут входить и те, кто был разделен со своими семьями, могут быть люди, которые находятся в заключении без возможности общаться, могут быть и те, кто действительно погиб во время боевых действий, но их тела просто пока не нашли, не идентифицировали, и семьи не знают, где они находятся. Также это могут быть дети, которые были незаконно депортированы. Кстати, как стало известно сегодня, в начале сентября в Украину удалось вернуть депортированного россиянами из Украины 9-летнего мальчика Никиту Беланчука. Он уже живет со своей бабушкой в Польше. Освободить ребенка из оккупации удалось при участии журналистов телеканала «Громадске» и фонда «Save Ukraine». В прошлом году Никита был воспитанником Олешковского интерната для детей с инвалидностью. Он там проходил оздоровление перед тем, как пойти в школу. В марте 22 года мальчика должен был забрать домой отец, но не успел, поскольку детский дом оказался под оккупацией. Россияне вывезли детей в оккупированный Крым, затем перевезли в Россию, а оттуда снова на территорию Украины в оккупированный Скадовск. И тогда вместе с Никитой россияне вывезли 105 детей.
Гуманитарный аспект той агрессии, которую Россия совершает против Украины, всегда расследуется международными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций. Мы знаем, что публиковались доклады о том, как дети были похищены Россией из Украины. Сегодня с генсеком ООН разговаривал президент Украины Владимир Зеленский. Довольно много у них было тем, в том числе они говорили, например, о украинской формуле мира. И Зеленский поблагодарил Гутерреша за то, что он, в принципе, поддерживает украинскую формулу мира. Также он поблагодарил ООН за подготовленный план реагирования на осенне-зимний период на 435 миллионов долларов, которые от ООН получит Украина, и он отметил активное участие Организации Объединенных Наций в выполнении самых разных обязательств, в том числе, например, поддержку Черноморской зерновой инициативы, которую Россия разрушила выходом из нее, но ООН по-прежнему пытается как-то помогать Украине экспортировать свою сельхозпродукцию. Надо сказать, что не только ООН это делает, НАТО тоже, и миннатуральная группа кораблей двух стран НАТО уже приступила в Черном море к тролению акватории для того, чтобы достать те мины, которые там появились во время войны. Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Украины Андрей Клименко. Он сказал, что корабли Болгарии и Румынии приступили к вот этим действиям по разминированию. Только что, я сейчас цитирую публикацию Андрея Клименко в Фейсбуке, было принято решение в ходе очередного «Рамштайна», а сейчас уже с 16 числа корабли уже в море. Наблюдаем 7 кораблей, один румынский и 6 болгарские, остальные детали позже. Надо сказать, что это все происходит, с одной стороны, в территориальном море Болгарии, но и в других зонах тоже. То есть две страны НАТО помогают Украине расчистить морской коридор от мин, чтобы наладить все-таки экспорт украинской сельхозпродукции.
А, кстати, на военно-морской базе в поселке Новоозерное в северо-западной части оккупированного Крыма появились загоны для боевых дрессированных дельфинов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировало издание Naval News. Ранее в этом районе участились рейды украинского спецназа. И, как отмечает издание, загоны расположены к западу от основных причалов Новоозерного, рядом с пристанью устричной фермы. Но при этом для разведения устриц они не подходят, как отмечают в Naval News, а имеют тот же размер и форму, что и загоны, которые используют ВМФ России для разведения дельфинов. Naval News отмечает, что дрессированные дельфины считаются эффективным оружием против военных водолазов. Они способны обнаружить водолаза, либо отметить его каким-то образом для военных, или даже нанести человеку смертельный удар. По предположению издания, ВМФ России может задействовать дельфинов для защиты кораблей от водолазов-минеров и борьбы с водолазами-разведчиками.
Надо сказать, что практика использования боевых дельфинов очень давняя. Она существовала в советские времена. Потом вся эта программа либо за ненужностью, либо за недостатком финансирования была свернута, потом опять развернута. И вот сейчас Россия прибегает к тому же, к чему прибегал Советский Союз во времена Советского Черноморского флота. Эти данные довольно широко опубликованы. Что же касается, в принципе, отношения к тому, должна ли Украина отвоевать Крым обратно, то сегодня по этому поводу пояснил свою точку зрения посол Германии в Украине Мартин Егер. Он дал большое интервью изданию «Европейская правда», и он сказал, в общем, однозначно, что Украина имеет полное право на то, чтобы освободить все захваченные российскими оккупантами территории, включая Крым. На уточняющий вопрос, включает ли освобождение оккупированных территорий Крым тоже, Егер сказал, конечно, Крым – это неотъемлемая часть Украины. При этом Мартин Егер подтвердил, что Германия пока не будет поставлять Украине ракеты «Таурус». В том же самом интервью «Европейской правде» он сказал, сейчас не будет поставок ракет «Таурус» Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно. Но надо сказать, что в основном на совещания Олафа Шольца, канцлера Германии, с политиками обращали внимание медиа немецкие, но вот сейчас это пришло от посла Германии официально.
Тем временем председатель партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца объяснить, почему он выступает против поставок ракет «Таурус», вопреки воле коалиционных фракций. Мерц потребовал от Шольца объяснений и напомнил, что правительство США уже приняло решение о предоставлении дальнобойного оружия, имея в виду ракеты «Атакамс». Мы об этом подробно говорили в наших подкастах. Кроме того, Мерц отметил необходимость послать очень четкий, как он сказал, сигнал сигнал президенту России Путину на следующем саммите ЕС о том, что он не дождется усталости Запада от поддержки Украины. Именно дальнобойные ракеты «Атакамс», кстати, могут сыграть не последнюю роль и в освобождении Крыма, о котором ты только что говорил. И вот сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине еще больше дальнобойных ракет «Атакамс» и будут делать это на постоянной основе. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1». По его словам, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне, когда они встречались лично в конце сентября.
Ну вот мы уже упомянули Олафа Шольца в связи с той нерешительностью, в которой его обвиняют как германские, так и украинские политики и официальные лица. При этом эмоционально Шольц, конечно же, на стороне Украины. Во всяком случае, это совершенно явно следует из его комментария к заявлениям Владимира Путина. Мы знаем, что Путин призвал к прекращению огня в Палестине, он сказал, что Израиль должен проявлять сдержанность там и так далее. В общем, массу гуманитарных разных заявлений сделал Путин. И по этому поводу Шольц сказал, выступая перед немецким парламентом: «Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что жертвами военных столкновений становятся мирные жители. Просто невозможно быть более циничным». И также Шольц сказал, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Украине. В частности, выступая в Бундестаге, Шольц сказал, что в новый пакет помощи Украине, который скоро будет направлен, войдут системы ПВО, такие как «Патриот», «Гепард» и «Арис-Ти», чтобы Украина могла защититься от всего, что направлено против ее инфраструктуры. При этом лишнее подтверждение циничности российских властей пришло сегодня из Государственной Думы, где парламентарии, которые все поголовно практически находятся под санкциями западными за свою поддержку войны против Украины, приняли обращение к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. И там все прям по советской кальке. Поджигатели войны решительно осудили запрещенные международными договорами боеприпасы и так далее, и так далее. В общем, все то, что делал в свое время Советский Союз, когда он раскурочивал Афганистан и одновременно требовал от Запада не поддерживать Израиль в войнах там, в Ливане и так далее. Это начало 80-х годов. Все то же самое повторяет сейчас российская власть в лице как Владимира Путина, так и Государственной Думы. Но надо сказать, что тема Ближнего Востока, конечно, сейчас вовсю и в медиа, и в политике рядом с темой поддержки Украины.
И как раз по этому поводу сегодня выступит с обращением к нации президент США Джо Байден. Его речь будет ответом на атаку Хамас на Израиль и ответом на войну России против Украины. Как ты сказал, это все идет в связке. Кроме того, сегодня NBC сообщает о том, что Байден ожидает получить 60 миллиардов долларов для Украины и помощь для Израиля в запросе на финансирование в размере 100 миллиардов долларов. Телеканал сообщает, что ведущий законодатели Конгресса уже получают детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, подаст в Конгресс на этой неделе. И хотя он еще не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, как я сказала в начале, будет предусматривать выделение вот этих 60 миллиардов долларов для Украины. А другая часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для оказания помощи Израилю, а также Тайваню и американо-мексиканской границе.
Я сегодня разговаривал с бывшим послом США в России и Украине Джоном Тефтом, который, кстати, начинал свою дипломатическую карьеру. Первым его назначением был Иерусалим когда-то, но это много-много было лет назад, и он сказал, что, скорее всего, конечно же, сохранится двухпартийная поддержка и Украины, и Израиля, и что вот эта комбинация выделения средств и на тот, и на другой фронты, что называется, может быть вполне одобрена Конгрессом, несмотря на небольшую группу парламентариев, которые выступают как с крайне левых позиций, так и с правых республиканских позиций против такой помощи. Мы знаем, что Джим Джордан, который претендовал на пост спикера Палаты представителей, и который является противником помощи Украине фактически, он решил больше не пытаться стать спикером Палаты представителей. В ЕС будут обсуждать Украину 23 октября. Совет Евросоюза по иностранным делам будет обмениваться мнениями о положении в Украине. Также будут разговаривать о обязательствах Евросоюза в области безопасности. Скорее всего, будет обсуждена также и ситуация на Ближнем Востоке и вообще в регионе, как говорится в заявлении ЕС, после террористических атак Хамас. Совершенно очевидно, что сейчас продолжают в фокусе быть эти две темы, как я уже сказал. При этом сама украинская власть пытается избавиться от иностранного влияния ей недружественного, и сегодня в Украине был принят в первом чтении закон Верховной Радой о том, чтобы запретить деятельность всех религиозных организаций, связанных с Россией. Это очень серьезный шаг, потому что мы знаем, что в Украине предпринимались практические шаги, чтобы ограничить или устранить влияние Московской патриархии. Теперь это приобретает формы закона.
Ну вот мы как раз накануне говорили о нарративах Русской Православной Церкви и о высказываниях патриарха Кирилла о том, что ядерное оружие – это такое божье благословение для России. А вот сегодня стало известно о том, что Русская Православная Церковь, возможно, создает собственные частные военные компании на территории России, которые по указаниям Московского Патриархата занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников среди верующих. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, но официальных подтверждений этому нет. Вот какие подробности приводятся. По данным СБУ, одна из таких частных военных компаний под названием «Андреевский крест» действует на базе Кронштадтского морского собора в Петербурге. Сообщается, что в стенах религиозного учреждения ее представители вербуют верующих для того, чтобы в дальнейшем включать их в состав российских войск. При отборе потенциальных кандидатов предпочтение отдает мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений, имеют боевой опыт. После зачисления в ряды вот этих православных ЧВК, не знаю, как они называются, бойцы проходят курс военно-тактической огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.
Я вообще помню, что в 90-е, 2000-е годы по Москве бегали люди в футболках «Православие или смерть», их считали абсолютными маргиналами. Там были всяческие крайние движения. Ну вот, похоже, что лозунг «Православие или смерть» помаленечку становится российским официальным.
Ты уже рассказывал сегодня о некоторых решениях Государственной Думы. Также сегодня в первом чтении был принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за высказывание о росгвардейцах. Мы рассказывали о том, что была такая инициатива, но вот сегодня в первом чтении приняли. Согласно поправкам, статью о военных фейках, так называемых, собираются распространить на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Такие же поправки предлагают внести в статью о повторной дискредитации российских военных. Максимальное наказание по первой статье предполагает до 15 лет колонии, по второй – лишение свободы на срок до 7 лет. Но вот как раз по делу о так называемых военных фейках получил 10 лет колонии строгого режима житель Тверской области Андрей Трофимов. Такой вердикт вынес сегодня Конаковский городской суд. Суд Трофимова обвинили в военных фейках, призывах к экстремизму и попытке вступить в легион «Свобода России». Об этом сообщила изданию «Медиазона» активистка Мария Бовенко, которая ведет с Трофимовым переписку. Самого Трофимова задержали еще в мае прошлого года. Сначала его обвиняли только в призывах к экстремизму, но в декабре того же года стало известно, что против Андрея Трофимова возбудили уголовное дело о военных фейках. А власти Татарстана на накануне задержали в Казани нашу коллегу, журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Ее обвиняют в отказе зарегистрироваться иностранным агентом. Наказание по этому обвинению предусматривает штраф общественной работы либо лишение свободы сроком до 5 лет. Подробности задержания расскажет Яна Пашаева.
Алсу Курмашева приехала в Россию в середине мая по неотложным семейным обстоятельствам. Когда она попыталась вылететь обратно в Чехию, ее задержали в Казанском аэропорту по обвинению в том, что она не уведомила власти РФ о втором гражданстве. У Алсу конфисковали оба паспорта и оштрафовали. Пока журналистка ждала возвращения документов, 18 октября ее задержали вновь, на этот раз обвинив в отказе зарегистрироваться как иностранный агент. Теперь ей может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас Курмашева находится в изоляторе временного содержания. Скоро ей изберут меру пресечения. Радио «Свобода» призвало к немедленному освобождению Курмашевой. Издание и его редакции внесены в список иностранных агентов России. Но радио «Свобода» не признает полномочности этого решения. Работодатель Курмашевой подчеркнул, что российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под иностранным влиянием, определение которого в законе прописано очень расплывчато.
Яна Пашаева о задержании журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой.
Освобождение нашей коллеги Алсу Курмашевой, безусловно, потребовало «Радио Свобода», и я думаю, что за этим последует и требования со стороны официальных властей США, поскольку Алсу является гражданкой США. Джеффри Гедмен, который сейчас временно исполняет обязанности президента «Радио Свободы» и «Радио Свободная Европа», сказал, что Алсу очень уважаемая журналистка, что совершенно верно, верная жена и заботливая мать для 2 детей. Она должна быть немедленно освобождена, чтобы вернуться к своей семье. Это слова Джеффа Гедмена. Надо сказать, что официальное агентство Татарстана, Татаринформ, пишет совершенно очевидно по указанию самого следствия, которое возбудило дело против Алсу, какие детали обвинения существуют против нее. Ну и там не только нарушение всяческих формальностей, которые ввело российское государство для иноагентов, а также для тех, кто осмеливается получать паспорта других стран, но и, естественно, как пишет Татаринформ, деятельность Алсу Курмашевой связали с нынешней войной, которую Россия ведет. Якобы Курмашева получала сведения о мобилизованных в армию преподавателях и, в общем, что она в Татарстане, куда она поехала по личным делам, вынуждена была поехать, занималась на самом деле некой такой подрывной деятельностью и так далее. Ничего этого не доказано и никаких фактов не приводится. Очевидно совершенно, что российские власти берут очередного заложника для торговли, в том числе с Соединенными Штатами. Ну, непонятно, кого они за Алсу Курмашеву будут выторговывать, но видно, что действия против гражданки США должны получить совершенно четкую оценку со стороны администрации Соединенных Штатов.
Еще одно сообщение из нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что». Ленинский районный суд оккупированного Крыма назначил по 40 тысяч рублей штрафа жителям села Луговое Ленуру Халилову и Дмитрию Камышанцеву за прослушивание песни со словами «Доброго вечера, мы из Украины». Внимание на это сообщение обратил проект ОВД-Инфо. Крымчан обвинили в дискредитации армии. И вот что сказано в сообщении суда. 16 октября мужчины, цитирую, находясь в общественном месте, публично прослушивали композицию, чем выразили свое несогласие со специальной военной операцией. В пресс-релизе также отмечается, что крымчане полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Но мы рассказывали и в подкастах, и в программе «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные журналистские расследования, мы рассказывали о том, как Крым стал таким полуостровом тысячи извинений. Это, по-моему, была формулировка издания «Верстка». Они публиковали расследование на эту тему, как в Крыму всех, на кого составляют вот такие протоколы о дискредитации армии или там обвиняют в военных фейках, заставляют людей извиняться на камеру за то, что они совершили.
Надо сказать, что процесс такой кадыровизации Крыма, то есть введение порядков, которые характерны для режима Кадырова в Чечне, об этом говорилось уже довольно давно, потому что, конечно, эти извинения – это насмешка над любым законом, это публичное унижение человека, это ничего не предусмотрено российским законодательством. Тем не менее, эта практика показывает, что и в Крыму вслед за Чечней совершенно не обращают внимания на соблюдение каких-либо формальностей и перешли прямо к унижению людей, которых они преследуют.
Ну и заключительное сообщение нашего выпуска сегодня. Компания Wargaming, разработчик онлайн-игр World of Tanks и World of Warships, Times сообщила, что запустит благотворительную акцию, в рамках которой передаст выручку с продаж игровых наборов на помощь Украине. Вот что сказано в официальном сообщении компании. «Мы любим военные игры, но ненавидим настоящую войну. Эта тема для нас особенно чувствительна, поскольку в Киеве находится целая студия, которая упорно работает над World of Tanks и другими проектами, несмотря на все ужасы, которые ежедневно переживает Украина». Конец цитаты. В 6 играх появились наборы, посвященные именно Украине. Их разработали художники киевской студии. С 18 октября по 1 ноября игроки смогут не только оказать помощь нуждающимся, но и получить ценный внутриигровой контент, выразив свою поддержку. Пояснили в компании. Деньги с продаж передадут на покупку машин скорой помощи. На этом заканчиваем наш выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.